2008 году и даже подал соответствующую заявку в NASDAQ. Но, как всегда, карты спутал кризис. В сентябре 2010-го в СМИ появились сообщения о том, что Яндекс все же разместит свои акции на NASDAQ в начале 2011-го. И вот процесс пошел. Глобальным координатором IPO был выбран банк Morgan Stanley, которому будут помогать Deutsche Bank и Goldman Sachs. Финансовым консультантом выступит российский Сбербанк. Привлеченные в ходе IPO средства Яндекс планирует направить на общекорпоративные цели. Напомню, что Mail.ru Group в 2010 году провела IPO на лондонской фондовой бирже. Инвесторы оценили ее почти в 6 миллиардов долларов. Компания продала 18,5% акций и получила от инвесторов около миллиарда долларов. И вот теперь они могут перекинуться с бумаг Mail.ru на Яндекс. Ведь до этого момента Mail.ru была обладателем, по сути, единственной успешной интернет-истории на российском рынке. Но Яндекс, говорят эксперты, гораздо интереснее. Это ведь фактически российский Google. Засобирался на биржу и агрохимический холдинг «Фосагро», крупнейшая компания на российском рынке производства фосфоросодержащих удобрений. В июне она может произвести размещение в Лондоне. Объявление о проведении IPO «Фосагро» может опубликовать в конце этого месяца, как указывают источники. В самой компании не прокомментировали данную информацию. По данным источников, ориентировочный объем IPO превышает 500 миллионов долларов. Организаторами размещения выбраны банки «Ренессанс Капитал» и «Сити». Год назад руководитель «Фосагро» Максим Волков упоминал, что компания намерена привлечь в ходе размещения около миллиарда долларов. А 28 апреля «Фосагро» объявили, что подали заявление ФСФР с просьбой разрешить обращение более 2,5 миллионов акций за пределами России. Как пройдут эти размещения, покажет время. Анна Форостенко, «Голос России».
Деловые новости. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Девять утра в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Режим контртеррористической операции введен в Нальчике. Евросоюз ввел эмбарго на поставки в Сирию оружия. Арнольд Шварценеггер разводится с супругой. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Режим контртеррористической операции введен в одном из микрорайонов Нальчика. Сотрудники правоохранительных органов блокировали группу из 4 боевиков в одну из квартир. Об этом агентство «Интерфакс» сообщили в оперативном штабе Кабардино-Балкарии. Предполагается, что среди бандитов находится Астемир Мамишев, который находится в розыске за ряд громких убийств. Авиация НАТО вновь нанесла авиаудары по резиденции Муаммара Каддафи в Триполи. На рассвете в ливийской столице прогремели 5 мощных взрывов, сообщает BBC. Между тем, по некоторым данным, в пригородах Триполи в ночь на 10 мая началось вооруженное восстание против Каддафи. Одна из оппозиционных газет сообщает, что против ливийского режима выступили сотрудники силовых структур, переметнувшиеся на сторону оппозиции. Они снабдили восставших оружием. По данным газеты, несколько тысяч человек готовятся к маршу на центр столицы. Евросоюз ввел эмбарго на поставки в Сирию оружия. Кроме того, на территорию ЕС запрещен въезд 13 членам сирийского правительства. Их имена будут названы позже. Впрочем, в черном списке, как сообщается, нет президента Сирии Башара Асада. По данным многих правозащитных организаций, с момента начала беспорядков в этой стране погибли более 800 человек. Чтобы не допустить волнений, сирийские власти идут на жесткие меры по подавлению массовых демонстраций. Стало известно, что правительство Сирии не пустило гуманитарную миссию ООН в город Дзераа, один из главных очагов противостояния. Ранее туда были введены войска. Вопрос о введении погранконтроля внутри шенгенской зоны рассмотрят депутаты Европарламента. Сегодня на дебатах по этой теме в Страсбурге выступит председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Как ожидается, он предложит конкретные меры в этом направлении. Предполагаемые ограничения призваны защитить страны ЕС от потока нелегальных мигрантов из Северной Африки. Инициаторами изменений являются Франция и Италия. За последние несколько месяцев в Италию прибыли тысячи беженцев из охваченных кризисом Ливии и Туниса, которые в конечном итоге стремятся попасть во Францию. В шенгенской зоне, в которую входит подавляющее большинство стран ЕС, отсутствуют внутренние границы. Однако при чрезвычайных ситуациях соглашение позволяет устанавливать на них временный контроль. Эвакуированные из районов вокруг АЭС Фукусима, жители впервые после катастрофы смогут посетить свои дома. Их доставят туда организованно на специальном автобусе. Людям выдадут спецодежду, защитные маски, перчатки и очки. Жители смогут забрать мелкие и ценные вещи, деньги, банковские книжки, драгоценности. После этого все они пройдут радиологический осмотр. По оценкам правительства, вопрос об окончательном возвращении людей в свои дома может быть поставлен лишь в начале следующего года. Между тем, японская компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» намерена официально запросить финансовую помощь у правительства для выплат эвакуированным из зоны отчуждения. Об этом сообщает агентство Киода со ссылкой на главу компании. Правительство 15 апреля одобрило план по выплатам эвакуированным из зоны отчуждения вокруг станции, которые должны в сумме составить 50 миллиардов йен, это около 600 миллионов долларов. Каждая семья, как сообщается, получит по 1 000 000 йен, то есть 12 тысяч долларов. Австрийские власти приняли решение выдать Хорватии бывшего премьер-министра этой страны Ива Санадера, сообщает BBC. На родине Санадер, возглавлявший кабинет министров с 2003 по 2009 год, обвиняется в коррупции. Несмотря на решение об экстрадиции, хорватский политик останется под стражей в Австрии на время, пока суд будет рассматривать апелляцию его адвокатов. Экс-премьер был задержан в Зальцбурге в декабре 2010-го, сразу после того, как покинул территорию Хорватии. Между тем, в Китае к смертной казни приговорен бывший мэр города Шэньчжэня Сюй Цзунхэн. Его обвиняют в коррупции. С 2001 года по 2009 он занимал различные посты в партийных и правительственных ведомствах города. Используя свое служебное положение, он получил в общей сложности взятки на сумму более 5 миллионов долларов. Арнольд Шварценеггер разводится с супругой Марией Шрайвер. Совместное заявление экс-губернатора Калифорнии и племянницы Джона Кеннеди, проживших вместе 25 лет и имеющих 4 детей, публикуют сегодня Лос-Анджелес Таймс. Супруги заявили, что в дальнейшем не будут давать комментариев относительно своей семейной жизни. На посту первой леди Калифорнии Шрайвер вела благотворительную деятельность, участвовала в телевизионных и издательских проектах, защищала права женщин, но не поддерживала политических взглядов мужа. Семейство Кеннеди всегда выступало за демократов, тогда как Шварценеггер был избран от республиканской партии.
Голос России. Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сиднее во вторник малооблачно, плюс 17, в Бангкоке обещают дождь и 33 градуса тепла, в Берлине облачно с прояснениями, днем до плюс 24, в Праге переменная облачность плюс 22, на Байконуре ясно до 26 градусов тепла, в Сухуми малооблачно плюс 13. В Москве синоптики обещают ясную погоду, днем до плюс 18 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России заняла 4-е место в группе И квалификационного раунда чемпионата мира по хоккею в Словакии. Команду Быкова остановила сборная Финляндии, сумевшая отыграться после двух пропущенных шайб в первом периоде. Основное время завершилось ничьей 2-2. Овертайм победителя не выявил. Ну а в серии буллитов команда Суоми была более удачлива 3-2. Но независимо от этого поражения, сборная России примет участие в четвертьфинальной стадии турнира. Но по окончании игры, как и полагается, состоялась пресс-конференция с участием наставников обеих команд. На ней побывала наш корреспондент Регина Севастьянова. Мы узнаем подробности.
Во-первых, главный тренер нашей команды Вячеслав Быков сказал, что реализация большинства у его подопечных просто отвратительная. И что с этим делать, пока что не очень понятно. Мы будем работать в эти два дня, которые предстоят нам до четвертьфинала. И, естественно, что научить таких профессионалов уже очень сложно чему-либо новому, сказал Вячеслав Быков. Однако и стараемся везде искать позитив. А позитивом, в частности, на взгляд Вячеслава Аркадьевича, является тот факт, что улучшилась игра в обороне. Но негативно, конечно, что впервые в своей вообще истории российская сборная уступила матч хоккейного чемпионата мира в День Победы 9 мая. А в этой связи Вячеслав Аркадьевич передал поздравления всем ветеранам и попросил не расстраиваться, ведь это всего лишь хоккейная игра. Игроки в мид-зоне тоже так не с большой охотой, сказал бы, но все-таки отвечали на вопросы журналистов. Так, капитан нашей сборной в интервью нашей радиостанции заявил, что сегодняшнее поражение его расстроило куда больше, чем поражение накануне. Алексей Морозов сказал, что именно на встречу с финнами делалась большая ставка. Но тот факт, что впервые на турнире играли по буллитам, завершили игру по буллитам, наверное, позитив, удалось проверить игроков, во-первых, вратаря, а во-вторых, тех, кто будет бросать штрафные броски.
Регина Севастьянова с подробностями после матча пресс-конференции, которая состоялась по завершении игры России и Финляндии. Напомню, россияне по буллитам проиграли 2-3. Ну а в группе F сборная Швейцарии взяла верх над командой США 5-3. Американцы таким образом заняли четвертое место в своей группе и в четвертьфинале 11 мая сыграют с Чехией. Пока в спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
Девять часов 7 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Во Львове националисты пытались сорвать День Победы. Скандал в американо-пакистанских отношениях обостряется. Аль-Каида взяла на себя ответственность за арабские революции. И картину Андрея Звягинцева «Елена» покажут на Каннском фестивале. В студии Марии Кулаковской сразу подробности.
«Голос России».
Во Львове во время празднования Дня Победы произошло несколько инцидентов. Украинские националисты попытались помешать ветеранам Великой Отечественной войны проехать к Холму Славы. Активисты националистической организации «Свобода» перекрыли дорогу и начали расшатывать автобусы с ветеранами, выкрикивая антикоммунистические лозунги. Молодчики также устроили потасовку с милиционерами, попытавшись прорвать их оцепление. Стражи порядка разогнали националистов при помощи дубинок и дымовых шашек. Ну а ранее перед зданием горсовета несколько молодых людей сожгли красные флаги, апогеем напряженности стала варварская выходка националистов, растоптавших венок, который должен был возложить на военном кладбище генконсул России во Львове Олег Астахов. Российский дипломат выразил свое возмущение по этому поводу. Неонацизм до сих пор остается одной из главных проблем в России, да и в мире в целом. И этой проблеме нужно уделять особое внимание. Об этом в интервью нашей радиостанции сказала председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Татьяна Москалькова.
Совершенно не секрет, что сегодня есть самое разное воззрение и попытки и переписать историю, и восстановить нацистскую символику, и вообще неонацизм сегодня одна из глубочайших проблем сегодняшнего дня.
Великая Отечественная война для нашей страны – это вот та национальная идея, та нравственная твердь, морально-этический стержень, который объединяет все поколения, придает государственность нашему государству, уверенность в завтрашнем дне.
Ну а в Киеве и в целом по стране празднование Дня Победы прошло спокойно. Если где-то и происходили провокации, то правоохранительные органы их быстро гасили.
Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Президент Барак Обама отменил запланированный визит в Пакистан по соображениям безопасности. Об этом 9 мая заявил помощник президента США по национальной безопасности Том Донилан. Пакистанские СМИ со своей стороны сообщили, что официальный визит отменен из-за событий в Абботабаде, расположенном всего в нескольких десятках километров от Исламабада. Напомню, там 2 мая американский спецназ уничтожил главаря международной террористической сети Аль-Каида Усаму бен Ладена. Операция была проведена без уведомления Исламабада, что вызвало резкий всплеск и антиамериканских настроений и протесты местной оппозиции. Различные исламские группировки в Пакистане, а также в арабских странах Среднего Востока и Персидского залива, в свою очередь пообещали отомстить США. Обратила на себя внимание позиция военного командования Пакистана. 9 мая армейская пресс-служба сообщила о решении сократить до минимального уровня количество американских
российских военнослужащих, военных объектов и техники на территории страны. При этом начальник штаба сухопутных войск Пакистана Ашфак Каини предупредил, повторение любых несанкционированных официальным Исламабадом вторжений армии США на территорию Пакистана будет жестко пресекаться. Более того, повлечет за собой пересмотр основ военного взаимодействия между двумя странами. В этой связи заместитель директора Института востоковедения РАН Вячеслав Белокреницкий заявил «Голосу России».
Несмотря на эти взаимные упреки и претензии, отношения между США и Пакистаном будут развиваться без больших перемен. Обе страны очень сильно нуждаются друг в друге. Пакистан нуждается в США по причине материальной поддержки. США нуждаются в Пакистане как союзники, которые незаменим для них в деле решения проблемы Афганистана.
Сейчас Вашингтон со своей стороны усиливает давление на Исламабад. Оно не ограничивается требованиями более эффективно бороться с экстремизмом. Накануне в интервью телеканалу CBS Нью президент США призвал правительство Пакистана провести расследование того, какой именно системой поддержки располагал террорист номер один. В Вашингтоне также возмущены тем, что спецслужбы страны их водили за нос. Они до сих пор не могут выяснить, как главарь Аль-Каиды мог жить незамеченным в Пакистане 6 лет. Между Вашингтоном и Исламабадом пробежала большая черная кошка. Однако, как считает Вячеслав Белокреницкий, кардинальной переоценки американо-пакистанских отношений не произойдет.
В Пакистане большое недовольство вторжением американских вертолетов на их территорию. Это считается большим оскорблением. И действительно, общественное мнение весьма и весьма разочаровано, но пристыжено этим обстоятельством. С тем, чтобы не нагнетать обстановку в дальнейшем, с тем, чтобы снять с себя всякого рода обвинения, военное руководство и гражданское руководство пытаются отыграть какие-то очки в связи с вот такой ситуацией, очень неприятной для Пакистана, сложившейся в связи с этой операцией.
Пока же США решили дальше не раздражать Пакистан. На этот раз они запросили у него доступа к лицам, находившимся в доме Усамы Бен Ладена во время операции по его уничтожению. В том числе дать возможность допросить трех его жен, которые сейчас находятся под стражей в Пакистане. Они просят также предоставить американской разведке дополнительные материалы, вынесенные пакистанцами из дома Усамы Бен Ладена. Исламабад пока не дал положительного ответа, но и нет, также не сказал. Но тем временем террористическая группировка Аль-Каида в странах Исламского Магриба заявляет о причастности к волне государственных переворотов в ряде арабских стран. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на американскую службу наблюдения за исламистскими сайтами. В последнее время, напомню, массовые народные протесты охватили многие страны Ближнего Востока и Северной Африки. В настоящее время беспорядки продолжаются, в частности, в Йемене и Сирии. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Доброе утро, Маша.
Скажите, как эксперты оценивают это заявление?
Но вообще журналисты отнеслись к нему с очень большим сомнением, говорят о том, что, в общем-то, религиозный след в арабских революциях не так очевиден. А что пишут по этому поводу газеты, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Аль-Каида взяла на себя ответственность за арабские революции. Как пишет «Комсомольская правда», террористы считают свержение режимов в Тунисе и Египте результатом джихада, объявленного Бен Ладеном. Такие данные обнародовала американская служба сайт, которая следит за исламскими порталами в интернете. События, которые сотрясают арабский мир, не что иное, как один из результатов джихада, в котором шейх, имеется в виду лидер Аль-Каида Усама Бен Ладен, сыграл первостепенную роль, цитирует «Комсомолка». Речь идет о свержении режимов в Тунисе и Египте в начале нынешнего года, а также массовых выступлениях против действующего правительства в Йемене и Сирии. Как известно, напоминает «Комсомолка», протесты спровоцировало накопившееся недовольство граждан политикой диктаторов, находящихся у власти многие десятилетия, низкий уровень жизни и безработица. А вот религиозный фактор в тех же Тунисе и Египте не имел никакого влияния. Впрочем, у некоторых наблюдателей событий в Каире возникли опасения, что к власти может прийти запрещенная партия радикального толка «Братья-мусульмане». Однако этого не произошло. Так что в причастности Аль-Каиды к беспорядкам в арабском мире газета серьезно сомневается. Энергетики заработали на тарифе лишние 22 миллиарда рублей. Подсчетами занимается РБК «Дели». Как напоминает газета, еще в феврале государство озаботилось тем, что в 38 регионах рост тарифов превысит запланированные 15%. Позже Минерго нашло виновников случившегося, среди которых оказались поставщики угля, газа и РЖД. Однако, по данным РБК «Дели», свою лепту в рост тарифов внесли и сами энергетики. В частности, сетевые компании заложили в оплату своих услуг лишнюю надбавку за потери электроэнергии. В текущем году сбыты и сети получат примерно 22 миллиарда прибыли, которая избыточно включена в тариф. Это примерно 1,5% от общей суммы платежей за электроэнергию в этом году. При этом в некоторых регионах потери меньше заложенных, а значит потребители оплачивают лишнее, уточняет газета. По мнению экспертов, разумной мерой, ведущей к реальному сокращению роста тарифов, может стать финансирование части инвестпрограмм сетевых компаний за счет бюджета. Все сети, которые будут построены за счет бюджетных денег, не должны работать по тем же принципам, потому что налогоплательщик уже один раз оплатил их через налоги, отмечает аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр. По его мнению, введение бюджетного финансирования для выполнения инвестпрограмм сетевых компаний вполне возможно. В Минерго вопросы РБК «Дейли» оставили без ответа. В Дюссельдорфе сегодня стартуют бои за главный приз Евровидения «Хрустальный микрофон». Какая обстановка царит здесь сейчас и чего ждать от конкурса, рассказывает московский комсомолец. Участники первого полуфинала из 19 стран, в том числе России, сразятся поздним вечером во вторник за право выйти в финал. В выходные все артисты провели генеральные репетиции, и если зрительское голосование еще впереди, то профессиональное жюри в каждой стране участницы конкурса уже в понедельник вечером выставило свои оценки по итогам специально транслировавшегося для них вечернего прогона. Эти данные будут приплюсованы к итогам зрительского голосования, после чего в прямом телеэфире мы узнаем имена первых финалистов. Команда россиянина Алексея Воробьева, по данным МК, понесла серьезную потерю. Тяжело заболела бэк-вокалистка и заговорили даже о том, что весь номер под угрозой срыва. Впрочем, сам Воробьев заявил, что он еще не знает как, но раз сам жив и здоров, то на сцену выйдет в любом случае и споет хоть с бэками, хоть без них. Шансы России войти в десятку финалистов считаются более чем вероятными, и не только потому, что Алексей Воробьев и его песни вполне конкурентоспособны, добавляет МК. В кулуарах конкурса один из телечиновников как бы в шутку заметил, что Евровидение перед финалом не может себе позволить лишиться телеаудитории такой большой страны, как Россия. Но журналисты, в свою очередь, предсказывают попадание в финал, помимо Воробьева, участникам из Норвегии, Турции, Греции, Венгрии, Армении, Финляндии, Сербии, Азербайджана и Польши. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Начало строительства газопровода «Набуко» сдвигается на 2 года, с 2011 на 2013. Об этом заявили представители трубопроводного консорциума. Причина трудности с поиском газа для заполнения трубы. Проект «Набуко» задумывался для поставок газа из Центральной Азии и Каспийского региона в Европу в обход России. С аналогичным российским проектом и, как ни крути, конкурентом, «Южным потоком» они долгое время шли ноздря в ноздрю. И даже ввод в эксплуатацию планировался одновременно в 2015 году. Теперь «Набуко» отстал, причем есть большие основания полагать, что он может вообще сойти с дистанции. Причина банальна: у «Набуко» нет поставщиков газа. А у «Южного потока» есть и газ, и рынок в Европе для его сбыта, говорит президент Российского газового союза Сергей Чижов.
Международные эксперты давно говорили, что реально газа на «Южный поток» и на «Набуко» не хватит. Тем более, что на сегодняшний момент нет четкой ясности с окончательными разрешениями, как мы понимаем, для «Набуко». Я могу сказать, что даже возникает вопрос, будет ли вообще проект реализован. Возможно, они надеются на изменение неких геополитических вещей, когда они найдут поставщика надежного газа в лице Туркмении, возможно, Казахстана, но это пока чистые теоретические выкладки. Возможно, они надеются на некое изменение ситуации в Иране. Туркмения на сегодняшний момент в большей степени ориентирована на Китай и Россию. В Иране идет явно антиамериканская и антиевропейская позиция, то есть как бы против основных акционеров «Набуко».
Понятно, что строить газопровод без четких договоренностей с поставщиками – неоправданный риск. А тут еще и резкое удорожание проекта – с 7 до 15 миллиардов евро. Официально в его стоимость включили трубу от потенциальных поставщиков до Турции, откуда газ будут поставлять в Европу. Но, по слухам, цена строительства изначально была серьезно занижена, чтобы привлечь инвесторов. И нынешнее повышение отнюдь не последнее. Учитывая, что Европа и без того вынуждена на всем экономить, новость не радостная, но чему удивляться, пожимают плечами эксперты. С самого начала никто не скрывал, что «Набуко» проект не столько газовый, сколько геополитический. Экономическая привлекательность была вторична, когда коммерция сильно замешана на политике, о финансовых выгодах мечтать не приходится.
Голос России. Радио большой страны.
Россия наводит порядок в Арктике. Как сообщил премьер Владимир Путин, в ближайшие 3 года Москва направит на эти проекты 10 миллионов евро. Эксперты отмечают, что генеральная уборка в этом регионе назрела давно. Специфика Арктики такова, что утилизировать там мусор традиционными способами невозможно. Еще одна задача – борьба за чистоту Арктики в будущем. И здесь Москва предлагает работать сообща. Тему продолжит Анна Форостенко.
Россия еще раз подтвердила свою принципиальную позицию. Все крупные проекты, которые сегодня реализуются в Арктике, проходят обязательную экологическую экспертизу. Это касается таких масштабных инвестиционных программ, как Штокмановский проект, освоение полуострова Ямал и Северо-Красноярского края, программы в Якутии. Развитие современных технологий делает Арктику с каждым днем все ближе, но одновременно это накладывает на тех, кто там работает, целый ряд обязательств, подчеркнул в интервью «Голос России» эксперт Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Владимир Соколов.
Арктика становится все более доступной благодаря уменьшению площади арктических льдов, благодаря тем технологиям добычи полезных ископаемых. Идет активный процесс внедрения добывающих компаний на шельфы, на острова арктической зоны и России и других регионов. Поэтому, естественно, беспокойство о будущности этих районов, о их чистоте, оно важно и актуально.
Однако прежде всего надо решить задачу утилизации уже накопившегося мусора. Процесс загрязнения продолжался долгие годы, и тому были свои объективные причины, отмечает эксперт.
На протяжении многих десятилетий освоения высокоширотной зоны арктической, это в первую очередь арктические архипелаги, где были аэродромы, топливо туда завозилось в бочках. Частично топливо выкачано, частично осталось. Бочки имеют определенный срок хранения, потому что ржавчина их разъедает, и может случиться локальная экологическая беда.
Чтобы этого не произошло, надо срочно наверстывать упущенное время. Очевидно, что российский проект со временем будет доработан, а сумма 10 миллионов увеличена. Пока трудно просчитать окончательный размер ущерба экологии Арктики. Необходимо также помнить и о том, что арктическая экосистема очень хрупкая и остается наиболее уязвимой на планете. Последствия любой экологической катастрофы там будут в разы превышать аналогичные ЧП в других регионах, подчеркивает руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Если мы вспомним, что было в Мексиканском заливе при аварии на скважине BP, так вот, если что-то подобное или даже в 10 или 100 раз меньше будет в Арктике, то очистить эту акваторию от нефтяной пленки будет гораздо сложнее, поскольку в ледовых условиях и в холодных условиях таких технологий просто пока нету.
Надо также помнить о том, что результат будет достигнут только в том случае, если проблемы будут решать все страны арктического региона, заключает Алексей Кокорин.
Нам должны последовать пример России. Более того, как-то, может быть, в других странах не очень так воспринимается то, что Арктику действительно надо и очистить, и дальше сохранять чистым.
Россия предлагает синхронизировать эти усилия. Этот вопрос станет частью повестки дня 2-го международного форума «Арктика. Территория диалога», который пройдет в сентябре этого года в Архангельске. На форуме также будут обсуждаться вопросы об устройстве Северного морского пути, возможности которого увеличиваются в связи с увеличением сроков навигации. Напомним, что перевозки по Северному морскому пути, которые проходят по морям Северного Ледовитого океана, остаются самыми экономичными для транспортировки грузов из России и Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Анна Форостенко, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
И далее о культуре. Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев спустя 4 года после успеха своего фильма «Изгнание» возвращается в Канны. Его новую работу «Елена», организаторы 64-го Каннского кинофестиваля, который начнется 11 мая, буквально в последний момент добавили в конкурсную программу «Особый взгляд». Такая кинематографическая биография, как у Андрея Звягинцева, явление штучное. Человек в 40 лет снял свой первый фильм и сразу получил мировую известность. Картине Звягинцева «Возвращение» в 2003 году аплодировали стоя на Венеции. Кинофестивале. Она получила сразу 2 золотых льва. И это при том, что снимал ее Андрей без какой-либо серьезной финансовой поддержки, переживая внутренний кризис, ощущая собственную невостребованность. В Москве, куда он приехал из Сибири, имея лишь актерское образование, в его режиссерские возможности власти мало кто верил, но оказалось, что Звягинцеву было главное, ему было что сказать. И появляется картина «Возвращение», фильм-притча, в котором библейская мудрость проникает в самое сердце зрителя, поскольку вырастает из трагедии конкретного человека. Герои фильма, двое мальчиков, проходят тяжелый внутренний путь от ненависти до любви к родному отцу. Случайно погибающий в финале отец словно воскресает в своих детях, которые с таким трудом нашли и ощутили родственную связь с ним. Это такой микровзрыв, личный апокалипсис, обрушение, крушение всего. Так говорит о своей первой работе в кино сам Звягинцев. Вторая картина Звягинцева «Изгнание» в 2007 году была удостоена «Золотой пальмовой ветви» за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале. Здесь тоже силен мотив внутреннего апокалипсиса, его переживают муж и жена. Главная героиня, не чувствуя больше любви к мужу, решается на отчаянный шаг, говорит, что ждет ребенка не от него, хотя это неправда. Муж доводит жену до самоубийства и тем самым обрекает себя на вечное изгнание. Ну а новая картина Андрея Звягинцева «Елена», еще не будучи снята, начала получать награды. В начале года жюри фестиваля независимого кино Sundance в США назвало сценарий фильма лучшим на европейском континенте. «Елена» – тоже семейная психологическая драма, но ее герои – пожилые, богатые люди. По словам режиссера, это решительный шаг в сторону, это знание и возвращение в сторону реалистичности и бытовой правды. В чем же феномен кинорежиссера Звягинцева? На этот вопрос в интервью «Голосу России» ответил известный российский кинокритик Валерий Кичин.
Это, конечно, режиссер штучный, режиссер уникальный. Он не учился в киноинститутах, что интересно. Он учился просто на очень хороших мировых фильмах. Вот это очень чувствуется, это эрудиция его, очень чувствуется в его картинах. Сегодня режиссеры, особенно снимая фильмы для фестивалей, очень озабочены тем, чтобы быть новаторами, чтобы показать что-то такое, чего еще не было, и так, как еще не показывали. Это всегда очень чувствуется в фильме. Внимание к себе любимому. Звягинцев не принадлежит к этой категории, слава богу, потому что он озабочен как раз материалом, избранным для фильма, темой фильма, характерами фильма. Он не стремится к какой-то особой оригинальности рассказа, но именно поэтому его фильмы выделяются из массы других. Его личное отношение к человеку, кстати, тоже в достаточной степени не традиционно для нашего современного кино. Сегодня как-то принято в человеке выискивать, находить и радостно открывать темные стороны характеров, душ, которые, конечно, существуют. Но вот такой мазохистский интерес только к этому очень свойственен современному нашему кино. Звягинцев смотрит на характер объем. Вот это важно. Он, не скрывая трудностей характеров, не исследуя эти трудности, в основе своей верит в человека, в его лучшие качества.
По мнению Валерия Кичина, фильм «Елена» на Каннском кинофестивале прозвучит достаточно громко. Ему предоставлена честь закрыть программу «Особый взгляд». Это тоже знак того, что фестиваль уже сейчас хочет отметить эту картину.
Чтобы держать руку на пульсе времени, нужно понимать мировую политику.
Мировая политика.
Программа «Мировая политика». Мы говорим с вами на одном языке.
Я Игорь Панарин, автор и ведущий программы. Знакомлю вас с последними событиями из мира политики. Каждую неделю у меня в гостях видные деятели общественной и политической жизни России. Они высказывают свою точку зрения на самые острые проблемы современности.
Мировая политика. О политике простым языком. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер. +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду.
«Голос России» Ереван. «Голос».
Голос.
Շավետ նորավաճարկ R&V Comfort խանութների ցանցից։ Ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք R&V Comfort-ում ձեր նախընտրած ոչի երես պատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ R&V Comfort խանութների ցանց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Голос России, Ереван. Говазы Тегадырман Хамаш, Зангаре Кисюнерек, Уцун, Уцуньот.
Суд города Вантаа с этим согласился и счел, что в подобных действиях нет состава преступления. Ранее ряд финских политиков потребовал закрытия сайта за пропаганду терроризма и религиозной нетерпимости. Вопросы о введении погранконтроля внутри шенгенской зоны рассмотрят депутаты Европарламента. Сегодня на дебатах по этой теме в Страсбурге выступит председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Как ожидается, он предложит конкретные меры в этом направлении. Предполагаемые ограничения призваны защитить страны ЕС от потока нелегальных мигрантов из Северной Африки. Двухдневная конференция ОБСЕ по выработке единых подходов к обеспечению кибербезопасности открылась в Вене. Помощник секретаря Совбеза безопасности России Николай Климашин заявил, что Москва выступает за выработку универсального международного документа в области информационной безопасности. В целом, государства-участники ОБСЕ едины в том, что у угроз в информационной сфере нет границ. Они воздействуют на все сферы жизни человека. В США поступила в продажу вечная ручка для письма. Ее стержень сделан из свинца. При соприкосновении с бумагой от него отделяются очень мелкие частицы, остающиеся на поверхности листа. Стирающийся с наконечника слой настолько мал, что ручка прослужит хозяину до конца жизни. Новая ручка не создает потеков, ей можно писать как на матовой, так и на глянцевой бумаге. Однако не обошлось и без недостатков. Производители не рекомендуют давать ее детям, которые могли бы взять свинцовый наконечник в рот. Развитие событий менее чем через полчаса. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
В Севастополе существует городская легенда про черную Маргариту. По первой версии, Маргаритой звали черноволосую медсестру, последнюю защитницу пулеметного ДОТа, расположенного ранее на Малаклавском шоссе, а ныне на проспекте имени генерала Острякова. Она погибла 30 июня 1942 года, во время последнего штурма немцами Севастополя. По второй версии, именно в районе этого ДОТа прорвавшаяся колонна немецких танков раздавила группу наших медсестер, оттаскивающих раненых в тыл, и одну из медсестер, темноволосую, звали именно Маргарита. Так или иначе, но все автолюбители, попавшие в аварию на этом участке проспекта генерала Острякова, утверждают, что затормозить или резко свернуть в сторону их заставило внезапное появление на дороге темноволосой девушки, одетой в форму военного санинструктора времен Великой Отечественной войны. Она внезапно появляется из-за ДОТа и перебегает через обе полосы движения на проспекте. С 92 по 2007 год на данном участке проспекта произошли 26 автомобильных аварий, в которых пострадало 35 автомобилей. Все аварии происходят в ночное время. 22 аварии произошли в период с 22 июня по 7 июля. Крымские ученые считают, что виноват в дорожных авариях радон, который выделяется из тектонических разломов на этом участке местности. Выделяется он неравномерно. Наиболее активно процесс происходит именно в первые две недели после летнего солнцестояния, после 21 июня, то есть именно в то время, когда появляется черная Маргарита. Радон, попадая в организм человека, вызывает нарушение работы головного мозга, галлюцинации. Все остальное, появление медсестры на дороге, плод воображения. С этим можно было бы согласиться, если бы не одно большое «но». Участниками ДТП на данном участке дороги становятся проезжающие водители, которые никогда ранее не слышали о черной Маргарите. Есть еще несколько странностей. Маргарита атакует машины, которые движутся на Севастополь, а не те, которые выезжают из города. То есть те машины, которые повторяют путь движения немецких танков в июне 42-го. Другой странностью является своеобразная любовь Маргариты к немецким машинам. По мнению независимых исследователей аномальных явлений, всему виной то, что, по всей видимости, тела защитников ДОТа или раздавленных гусеницами немецких танков медсестер так и не были захоронены. Независимо от всех объяснений, у черной Маргариты появились свои поклонники, даже культ поклонения. Жители окрестных домов часто наблюдают, как кто-то по ночам зажигает множество свечей на крыше ДОТа.
Бывальщина. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии работает Дмитрий Андреев. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, почетный президент Международного авиационно-космического салона «МАКС-2011» Магомед Толбоев. Магомед Омарович, здравствуйте. Я вас приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И тема нашей беседы – предстоящий в этом году авиакосмический салон «МАКС-2011». Ну и, соответственно, первый вопрос тогда – где и когда, в каком формате пройдет вот этот авиакосмический салон в нынешнем году?
МАКС-2011 проходит там же, где проходил еще 20 лет назад. Нам юбилей. Это 10-й МАКС. Город Жуковский. Ну, от Кремля до Ленинграда 41 километр на машине. Ну, сейчас строится новая дорога с Рязанки. Ну, президент, вы знаете, Путин всегда открывал. Сейчас, наверное, как премьер-министр тоже он откроет авиасалон. Для нас это почет, это уважение. Это как бы международный рейтинг наш. И когда я приглашал короля Иордании, с этого началось близкие отношения президента России Путина Владимира Владимировича с королем Иордании Абдалла II. То есть вот так создается авиасалон. А в салоне создаются взаимоотношения добрые, хорошие, к сотрудничеству. Потому что это и есть та программа, которая, ну, как бы весь мир стремится. Не жить на нефтегазе, а сотрудничать на уровне новых технологий. Они нам что-то везут, показывают, мы им что-то показываем. И в конце концов, получается, интеллектуалы встречаются на рынке товара. То есть продается ум, покупается ум друг у друга.
Ну, то есть это будет салон, пройдет традиционно в Жуковском в конце августа.
16 по 21 августа. 16 августа это у нас день президента. 17-18 это день специалистов. Мы зрителей не пускаем. Это просьба тех, кто участвует, то есть участников. Потому что народу очень много и мешают. Потому что мы в день принимаем 250 тысяч человек. Это город населением 90 тысяч, принимает 250 тысяч. А вот пятница, суббота, воскресенье отдается людям. До 14 лет бесплатно. Так что с удовольствием будем ждать в гости и увидите наш размах, новый авиасалон, новые площади. Уже вообще мы уже стали намного цивилизованные и культурные. Мы уже не уступаем ни Фармова и ни Ля Бурже.
Ну, вы начали говорить об изменениях. Тогда вот какие, наверное, наиболее яркие изменения, которые произошли вот с прошедшего авиасалона в 2009 году?
Если вспомнить 91 год и 92, когда мы начинали, мы жили в бочках железных. Это пекло. Но все равно люди жили и работали. Нравилось нам, надо было, потому что другого не было. А сейчас уже с каждым годом все больше и больше строим, а ведь нам государство деньги не дает. Мы строим за счет заработанных средств. Мы разом зарабатываем, потом почти полтора года строимся. Так как авиасалон проходит раз в два года, то, естественно, мы можем только медленно видоизменяться. Мы не можем разом. Если было как в Китае, им сразу дали 15 миллионов долларов. Да нам тоже дали бы, хотя бы, помню я этап, когда 6 миллионов дали кинематографии России. Дали бы нам 6 миллионов, мы бы сейчас были вообще на пике. Но, к сожалению, нам никто ничего не дает. И вот это авиасалон чем отличается? Это уже культурой. Ну, например, что человеку нужно? В первую очередь, массовые где скопления, это туалеты. Это естественно. Но первый авиасалон, у нас не было вообще их. Не было. У нас не было ни копейки денег. Но сейчас уже это цивилизовано, в вентиляции, со всеми удобствами, везде доступно.
То есть это обычные эти вот бытовые удобства?
Да, то есть мы делаем это стационарно. А раньше мы вынуждены были какие-то бочки у кого-то покупать, какие-то бизнесмены.
Кабинки эти синенькие.
Кабинки, вонючие. Ну, поймите наше состояние. А сейчас экспозиционные залы, они уже по требованию заказчика, мы уже вынуждены поставить туда огромные кондиционные системы. кондиционерный воздух.
Ну да, это же лето, это же жара.
Да, конечно.
Особенно памятуя о прошлом лете.
Естественно. И поэтому мы с каждым два года, с каждым годом не скажу, через каждые два года все становимся цивилизованными, интеллектуальными, интеллигентнее.
Идет развитие.
Да, идет развитие. А чтобы увидеть это, надо приехать и посмотреть.
Ну, я был достаточно давно. Надеюсь, в этом году мне удастся тоже попасть и с ребенком приехать. А вот состав участников, понятно, что еще достаточно долгое время, да, сейчас у нас апрель, май, июнь, июль, 4 месяца, но состав участников хотя бы основной, он определен. То есть о ком-то вы можете рассказать, кто уже подтвердил?
Конечно. У нас уже подали заявки 47 стран мира. 47 стран мира. Мы не можем считать даже количество участников. Их от маленьких, где там составы 5-6 человек, и до тех, которые 1200 человек, их очень много. Только обслуживающий персонал у нас 25 тысяч человек. Обслуживающий персонал, не считая правоохранительные органы. Это еще десятки тысяч. Это огромный форум, который проходит в течение недели. И сказать сейчас конкретно, вот это. Ну, как обычно, у нас есть стратегические партнеры. Это Китай, Индия, Малайзия. Ближний Восток начал чуть-чуть отступать в связи с тем, что там экспансия Америки, Англии, Франции. Это политические вещи. Мы очень подвержены международно-политическому состоянию.
Ну и события на Ближнем Востоке, они тоже...
Да, мы очень подвержены, потому что мы носители технологии. Мы не делаем политику. Мы помогаем политике. Или усиливаем силы российских политиков, или мы получаем удар, и мы сами ослабеваем, и там, в том числе, после посещения авиасалона, ослабевается и влияние политиков России на мир. Все, мы как лакмусовая бумажка.
А известны вот какие-то новинки, которые представят наши производители, там иностранные компании, которые привезут? Будут ли какие-то такие громкие премьеры? Ну, наверняка, конечно же, будет сухой Суперджет 100, который будет повышенным вниманием пользоваться. Ну, мне так кажется, как обывателю.
Конечно. И Суперджет будет. Ну, не только это. Мы очень надеемся, что Министерство обороны даст разрешение, как заказчик, что мы покажем Т-50, истребитель пятого поколения, публично.
И... Это который ПАК-ФА?
Пятое поколение, да. Так что пока надежды огромны. И пока запретов нет. Но Министерство обороны есть Министерство обороны, они заказчики. Мы только исполняем их желания. Мы выпускаем самолет по их заказу. А так как они хозяева, они могут сказать, нет, не будем показывать. Это, извини, я не могу против министра обороны пойти. Ну, я думаю, для него немаловажно, когда премьер-министр России открывает, или президент России открывает авиасалон, и там же новейшее слово российской науки, где самолеты все сочтено, начиная от радиоэлектроники и заканчивая там колесами новыми, шинами и так далее, двигателями. Вот это разом показать миру, что Россия не топчется на месте.
А гражданская авиация известно, что представит?
Гражданские?
И, иностранные.
Не только гражданские, но и иностранные. Какая разница? Они практически одно и то же. Самолеты и самолеты. Они только усовершенствуются. Ведь нового прорыва в мире авиастроения, двигателей нет. То есть человечество дошло до потолка. Максимальная скорость 3000 км в час, максимальная высота 25 км. Грузоподъемность максимальная, Руслан, 120 тонн и так далее. Вот пределы. То есть человечество еще готовится делать прорыв. Это будет уже шестое поколение. Это самолет, к которому мы идем. Готовимся. Это гиперзвуковая техника. Так что это будет совсем другое. Там же будет представляться, например, прототипы ядерных реактивных установок, которые где-то лет через 10 уже должны вывести на орбиту и на орбиты летать, и межпланетные полеты делать ядерные установки. Потому что другого способа нет прорыва. Это все будет на авиасалоне. Но это тонкое дело для специалистов. А народу мы показываем пилотаж. Будут пилотажные группы Франции. Надеюсь, англичане будут. Итальянцы всегда нас очень уважительно относят, прилетают. Надеемся на швейцарскую пилотажную группу. Но это красочная часть.
Я посмотрел, американцы же вроде согласились приехать.
Американцы у нас очень хорошо участвовали во все эти годы, дай бог, и в этом году. Они молодцы. Но, понимаете, они же не технологии выставляют. Они выставляют образцы. То есть это самолеты, которые находятся на театре каких-то боевых военных действий в ближайшем радиусе действий американцев. И они оттуда перегоняют обыкновенные боевые самолеты. И летают боевые летчики, не испытатели, не опытные техники. Американцы опытную технику нигде не показывают. Нигде. Ни Ле Бурже, ни Фармера, ни в России в том числе. Но мы видим их уважение к нам. Само участие – это уважение. Как на свадьбу. Пригласил гостя, а гость не пришел. Обидно. Да. А пришел – радуюсь.
Ну и наверняка, да, будут вот эти пилотажные группы известные, и «Фрэч Триколори», и «Патруль де Франс». Но они, по-моему, каждый год, каждый...
Два года.
Каждый салон они
принимают. Они с удовольствием участие. Прилетают. Летчики сами стимулируют вот этот прилет, и давят на свое командование, на Министерство авиации, ВВС Италии, там, Франции. Им очень нравится прилетать в Россию. Такого пространства для пилотажа, как у нас, нигде нет. Все очень ограничено. В Париже, в Лондоне, они замкнуты. Они так зажаты, что им некуда раскрутиться. А у нас в Подмосковье сколько хочу, столько летаю. И им это очень нравится. Потом у нас очень красочно. Река Москва, ориентир. Леса, поля. Потом они отдыхают в Москве. Они ходят во все музеи, Парк Победы и так далее. Но им нравится.
Наверняка они привезут, да, свои вот эти вот знаменитые элементы, которые красочные, с разноцветным дымом, с вот эти вот...
Да, зрелищность, конечно. Это же фестиваль как, с одной стороны.
А, кстати, вот я помню, в самом начале, когда только Макс начинал свое развитие, как авиакосмический салон, я помню, не очень было удобно наблюдать. То есть это было просто летное поле, и в поле люди стояли, жара, да. Солнце. Вот в этом плане, как вот вы говорили о комфорте, об удобстве, что-то да. Делается же наверняка.
Конечно, конечно.
То есть сейчас какие-то трибуны...
Есть все зоны. Есть зона трибун для VIP-гостей, ну, дорогие, с ресторанами и так далее. Это не мы делаем. То есть это заказчик берет, он говорит, вот VIP-билетов столько-то стоит, вы реализовываете, они идут к нам, они нам отчисляют часть, и вот все удобства для них. Хочешь лежа, хочешь сидя, как хочешь. Есть более доступные, подешевле. Но есть и самые простые. Вы поймите, люди же не все в состоянии шиковать.
Ну да.
Вот я сам... Из тех, которые люблю как люди. Это самый лучший способ. Это берешь одеяло, зонтик и ложишься на траву. Целый день. Все вокруг есть. Шашлыки, пиво, лимонад. Все есть. Так что отдыхайте и смотрите.
Кстати, вот еще один немаловажный вопрос. Это транспортный. То есть подъезды, электрички. То есть это все тоже будет на высоком, на таком комфортном уровне теперь. Улучшается и там
конечно,
составляющие.
Улучшается. Поймите, мы очень в зажатом положении находимся. Город Жуковский, это был закрытый город. А имени Гром еще закрытее. И, естественно, к нам дорога была только бетонка. С двух сторон движения, обыкновенные бетонные плиты. Вот у нас была дорога. Но после того, как мы начали развиваться, расширяться, дошли до предела. Дальше нельзя. Дома сносить мы не можем. Поселки сносить не можем. Мы заперлись. Потому что количество посещаемости растет с каждым годом. Десятки тысяч автомобилей. Поэтому решением президента и указом целая программа, и в том числе, это дорога, которая соединяет Рязанка прямо с аэродромом. Практически дорога заканчивается. Вот они уже где-то тысячи метров аэродрома находятся, вбивают сваи. Потом будут стоянки расширяться. То есть мы идем к этому. Но это только благодаря государству, потому что вы знаете, что такое километр дороги строить. Ну, мы да. Такие деньги никогда в жизни не заработаем.
Кстати, вот в этом же году 50 лет первому полету Гагарина. Космическая составляющая в этом году, она будет насколько широко представлена на Максе?
А эта работа, она идет в рамках указа президента о праздновании 50-летия полета человека в космос. Угу. Конкретно нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина. Она в рамках этого у нас не только одна эта программа, она идет совместно с программами. Это научно-технические достижения студентов. Вот МВТУ, МФИТИ, МАИ, они участвуют бесплатно, мы им даем площади бесплатно. Они выставляют свои разработки, свои вещи. Все это идет в рамках одной программы. Это научно-технические достижения студенчества, молодежи.
Ну и, наверное, будет достаточно актуальна эта экспозиция ввиду того, что США сворачивают свои полеты шаттлов. То есть сейчас основная нагрузка ляжет фактически на российскую космическую отрасль по запуску, по сопровождению, по встрече, по вот этому всему. Наверное, в этом году особое будет, мне кажется, внимание обращено именно на космическую и то, что 50 лет первому полету, и то, что все-таки мы такое место, наше место, оно расширяется.
Да, нишу космическом доставке у нас есть. Но это тоже, опять же, временное явление, потому что мы знаем, что такое Союз. Союз – это следующее поколение тех же Востока, Восхода, только просто модифицируется внутреннюю часть, а баллистика, вся вот, конфигурация, она остается такая, какая была на уровне 60-х годов. У нас принципиально нового, прорывного в космосе нет и быть не может, потому что нет национальной государственной программы. Мы живем пока на научно-техническом заделе Советского Союза. Что в космосе, что в авиации, что танкостроение, что судостроение, что машиностроение, что станкостроение. Мы живем на тех заделах. Нового в России за последние 20-25 лет не создано ничего. Хотя после войны, в 1945-м закончилось, А в 53-м уже спутник был на орбите. Уже атомная бомба была готова. Ядерная бомба, водородная бомба. Все, в течение каких-то 7-8-9 лет все было сделано. Вот что удивительно, как мы, демократическое государство, сумело за 20 лет ничего не делать.
Все-таки возвращаясь к Максу, к предстоящему, а вот какая-то специальная детская программа, чтобы привлечь детей, она готовится? То есть будет какие-то... Ну, понятно, что летная программа, она интересна, но что-то, что еще вот будет интересно именно маленьким посетителям?
Есть, есть, есть. Это, знаете, можно сказать, это одна из основных частей. Что воздушные шары, что маленькие самолеты, доступ детей к ним, чтобы родители... Не зря же мы до 14 лет сделали бесплатно билеты. Не все могут платить билеты. Ребенок не хочет один день пойти, он хочет пойти туда 3 дня. Родители не все в состоянии, поэтому у нас это бесплатно. И условия для них созданы, доступ, огромные площади, не просто какой-то там уголок, вот маленький детский садик, огромные вот площади. Так что для детей основа основ. И мы очень будем заинтересованы. Вот представьте себе, 20 лет назад авиасалон начался, кому тогда было, например, 10 лет, ну, осознанный возраст, 8-10, сегодня 28-30. Ну, те, которые сегодня придут, кому 10, через 20, тоже будет 20-30. А этим будет уже 60, 50, 60. Видите, как быстро время идет?
Да, тут не поспоришь. Ну, и, конечно же, будет, да, экспонаты, которые выставляются, везде можно будет. Ну, не то, что везде, да, но там полазить, посмотреть, пощупать, попробовать.
Да. То есть... У нас открытая экспозиция. Ничего не запрещено. Потому что это все, ну, мы делаем, это макеты, не фанерные, а настоящие. Ну, если, например, стоит наша вот совместная индийско-российская ракета «Абрамс», которая может потопить любой авианосец в мире, то каждый имеет доступ к нему. Но это не означает, что это настоящая боевая ракета.
Ну, да.
Она такая же, только боевой головки нет и заморожена. Но более того, есть тренажерные комплексы. Все дети в очереди стоят полетать на самолетах, на истребителях, на маленьких, космическом корабле, потому что тренажерные залы, они реально соответствуют, как будто человек на самом деле в натуре летит.
Вот об этом не могли бы чуть подробнее рассказать? То есть это будут какие-то, можно будет сесть в какую-то некую кабину, да, там, макет кабины, сесть и почувствовать себя?
Да, очереди большие. Потому что тренажер ты не можешь поглотить сразу, они же не могут, как колбаски на конвейере, бегом. Нужно время, чтобы запустить, программа пошла. Ну, хотя бы по 5 минут летать надо. А если 10 человек, это уже час времени. А в рабочее время всего 6 часов. Вот, поэтому сколько человек пройдет? Но, тем не менее, хотя бы со стороны смотреть, как эти дети летают, а другие дети смотрят со стороны, потому что задняя полусфера, она полностью открытая.
А могли бы вы сравнить авиасалон, который вот у нас проходит в Жуковском, с мировыми признанными, такими как Ле Бурже? Чем вот наш авиасалон выигрывает у зарубежных коллег? И что бы мы могли бы еще у себя внедрить, что у них уже есть? Вот такие вот моменты.
Мы как раз на них и учимся. Знаете, вот последние слова мне президента Медведева понравились. Конечно, мы должны слушать критику с той стороны. Конечно, мы должны учиться у них. Но это не значит, что надо идти прямо, по, как они сказали. У нас есть свой подход. У нас авиасалон тоже. Мы учимся у них. Мы бываем на всех авиасалонах, начиная от Малайзии, кончая до Бразилии. Мы бываем. Но поймите, разница между нами и ими. Фарбера, Англия, 50 лет. Ле Бурже, 100 лет. У них... Капитальная часть давно же создана. Мы только-только создаем. Тоже это здание, инфраструктура, дороги, подъезды. Откуда? Они отработали его давно уже. Мы только-только начинаем. Вот через 10 лет, вот тогда авиасалон, можно сказать, это мировой стандарт. Через 10 лет. Мировой стандарт. Вот 4 авиасалона проведем, и вот 5 авиасалон, можно сказать, это мировой стандарт. Для этого создано ТВК, транспортно-выставочный комплекс. Куда входит и авиасалон, как подразделение. Теперь не будет только один авиасалон, будет несколько выставок. К тому пример, в прошлом году мы провели выставку вооружения военной техники. Танкодром построили. Это заслуга Рособоронэкспорта, которой мы, как бы, подчиняемся. Переведены наши акции, переданы в распоряжение управления Рособоронэкспорта, Ростехнологии. Вот они, как раз-то имеющие материальные возможности, могут сделать на базе, которую мы сделали с нищеты, уже на порядок выше. Мы на них и надеемся. Я думаю, Чемизев Сергей, как такой руководитель государственного масштаба, ну, авторитет, международный авторитет, вот то, что ему поручил президент Путин, при мне подписывали это письмо, сам Чемизев подписывал у Путина, значит, он берет на себя ответственность перед государством, перед народом, что это дело будет именно на уровне зарубежных аналогов. Но как они уступают нам? Знаете, вот это мы все можем поправить, да?
А вот они не могут поправить против нас, чем мы отличаемся. У них нет пространства. У них нет земли. Они все. Они иссякли.
Угу.
Они встали. А мы можем сколько хотим. Даже такие у нас просторы. Вот эта часть, которая нам все завидуют. Наше дело умно и красиво распоряжаться вот этой русской землей.
А, кстати, вот по объемам сделок мы сравниваемся с Лебурже, с Фарнбро?
Нет.
Вот с этими нет?
Нет, нет. Это совсем другая часть. Авиасалон не является заключателем договора. Авиасалон является тем, кто представляет возможность встретиться потенциальному производителю и потенциальному покупателю. Раз в два года встретиться с одной точкой и увидеть друг друга, технику, посмотреть, договориться, подписать договора. Мы даже не знаем полный объем договоров. Полный объем договоров может узнать только правительство России. Часть идет по фирмам, по линии фирм. Часть идет, большая часть, по Рособоронэкспорту. Часть идет Ростехнологии, другие структуры и подразделения. Целым это знает только правительство России. Мы создаем условия. Все. Но в любом случае мы уступаем. Мы уступаем в одном объеме заказов. Ну, например, привожу пример. Позапрошлый авиасалон в Дубае, он ровесник наш, кстати, шейх Мухаммад, мы вместе начинали создавать авиасалон. Я и он. Я там летал на Су-27 столик вечером парой, и Пугачев, Витя летал на Су-27 отдельно соло, и с тех пор у них заказы, например, они объявляют, в этот раз на Дубай Эйршоу заключили контракт на $100 миллиардов. Что такое $100 миллиардов? Против наших 4 миллиарда. Это он заказал 50 айрбасов и 50 боингов. Вот цена этих самолетов, он считает это соглашение. Но мы это не считаем. Это чисто коммерческое. Мы считаем технологии. Вот сколько готовы государства с нами сотрудничать. Вот от момента приобретения самолета и до ее эксплуатации на всю жизнь. Ну, как Индия взяла Су-27, теперь они от нас зависимы. Китай взял, зависим. Малайзия, зависима. И так далее. То есть это совсем другая часть. Это не продажа товара, это продажа технологий. Поэтому мы на уровне находимся примерно, ну, где-то третье место мы устойчиво занимаем. После Америки, там, Англии, мы устойчиво третье место.